Мои братья и сестры, мир всем присутствующим. Наше внимание снова хочу обратить на Священное Писание. Позвольте пригласить вас открыть 4 главу послания к евреям и прочтем вместе с вами стихи с 6 по 13. Мы в воскресенье продолжим рассуждение над оставшейся частью этой главы. Сегодня я хочу предложить размышления для себя, для вас на тему «Слово Божье приводит к покою после созидательного труда». Давайте мы прочитаем стихи из послания к евреям, глава 4, 6 стиха. «Итак, как некоторым остается войти в Него, то есть в покой, а те, которые прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет творения скрытого от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет. Мы уже второе служение говорим о покое, говорим о том, что он из себя представляет и по какой причине люди не входят в покой. Друзья, несколько слов перед тем, как мы непосредственно к тексту обратимся. Мы снова будем говорить сегодня о Божьем Слове. Интересно, друзья, вам когда-то приходилось в руках держать, ну, давайте скажем по-другому, какую вещь самую-самую дорогую вы держали в руках? Вот сколько она стоит? Ну, слух не говорите. Это следующий вопрос. А как вы ее держали в руках, эту вещь, когда вы знали, что она просто очень-очень дорогая? Как вы ее держали? Я представляю, как вы держали. Я бы тоже так держал, как и вы держали. Почему я этот пример привожу? Бог дал драгоценность, свое слово, которое от него неотделимо. Ведь оно-то дороже всего. У меня вопрос. Вот вспомните, пожалуйста, вот те ваши ощущения и ваше состояние, которое у вас было, когда вы в руках держали самую дорогую вещь. А теперь спросите себя, когда-то в жизни у нас было такое, чтобы с таким же волнением и трепетом мы в руках держали вот это слово. Было? И это вопрос очень серьезный, друзья. Интересно, что когда слово здесь внутри, то не устаешь об этом говорить. Но когда его внутри нет, тогда и 15 минут тяжело слушать его. Не так ли, друзья? Вопрос, когда последний раз вы читали Библию? Не потому, что надо прочитать, чтобы вас неверующим назвали. А вот так вот понимаешь эту драгоценность, и как голодный тянется к куску хлеба, и жаждущий глотку прохладной воды, когда у нас было такое, чтобы с таким же волнением и жаждой мы взяли Слово Божье в руки? Когда это было? А Павел обращает наше внимание снова на свое слово. Снова и снова вокруг этого говорит, и мы чуть позже скажем о том, что именно вот это слово, которое от Бога неотделимо, потому что это Его Слово, для нас дано для того, чтобы мы вошли в Божий покой. Если для нас эта драгоценность не имеет, мои друзья, вопрос о том, куда я попаду, то есть попаду ли я в вечность с Господом, под большим вопросом. Вы же понимаете, что если вы в кого-то влюблены или во что-то влюблены, мы этому уделяем пристальное внимание, правда? Мы дорожим, мы общаемся, мы хотим, чем ближе для меня человек, тем чаще и больше мне с ним хочется общаться, не так ли? Вот это слово, которое Бог дал каждому человеку, и каждый внутри себя определяет. Он не определяет, а его отношение к нему определяет, насколько он того, кто дал это слово, любит. Итак, мы о Божьем Слове будем сегодня говорить, друзья. Может быть, кому-то это будет усталость, опять много будем говорить, друзья. Много не будем говорить, не будем много говорить, но глубоко будем говорить. Для того, чтобы немножко нас расшатать, может быть, это и надо сегодня, расшевелить, чтобы все-таки понять, с кем мы имеем дело. И хорошо, что сегодня Бог нас тревожит для того, чтобы в вечности не тревожиться. Это Его Слово. В прошлый раз мы говорили на тему «Божий покой» как заслуженный отдых за верность и покорность. Вот покой, о котором в 4 главе послания к евреям говорит апостол Павел, его можно считать автором этого послания, это не просто отдых или уикенд, выходной день. Это слово означает покой после труда. Причем апостол Павел ясно приводит пример самого Господа. Когда Господь отдыхал? Вы это помните? Когда Он отдыхал? Когда Он 6 дней работал, трудился. И очень важный вопрос, а какие дела Он делал? Вы помните? Помните Бытие 1 главы? Сотворил Господь это, и это было хорошо весьма, вы помните? А потом человека сотворил и сказал, это очень хорошо. Мои друзья, а что мы делаем? Ведь покой, который Бог обещает, мы его здесь не получили, друзья. Мы его здесь не получили, и на земле мы его не получим. Потому что он нас там ждет. Успокоение души от волнений, от тревог, от переживаний мы получаем здесь на земле. От Господа Иисуса Христа. Но покой после труда только тогда, когда труд окончится. Кто его уже окончил, друзья? Я не окончил, и вы не окончили. Но может сегодня Господь постучит в чье-то сердце. Вчера позвонили, один из членов молодежи, он на пару лет младше меня умер. Неожиданно. И думаешь, а ведь точно так же неожиданно и ты уйдешь с этой земли. Вот тогда твой труд окончен. Вот тогда твой труд окончен. Итак, о Божьем Слове, которое приводит человека к покою после созидающего труда. После труда, о котором не говорят, чего он натворил. Вы понимаете? Если мы чего-то натворили, то в Божий покой мы не войдем. Это правда, друзья. Потому что мы натворили, а Бог сотворил. Бог сделал доброе, созидательное. Можем ли мы сказать, что наши дела с вами созидательные? Можем? Я не думаю, что мы дерзем это сказать. А значит, хорошее время обратиться к тексту. И об этом подумать. Когда Бог нам даст покой? Павел прямо предупредил о том, что ожесточение сердца препятствует нам получить покой. Мы об этом говорили в прошлый раз. Павел продолжает рассуждение о Божьем покое. И сегодня вот два текста мы коснемся, они в прочитанном отрывке, они просматриваются, тяжелый текст. Ну, точнее, один тяжелый, можно сказать, а другой, мы его часто цитируем, но думаю, что сегодня мы на него по-другому посмотрим. Потому что мы в контексте на него посмотрим. Когда мы вырвали кирпичик из здания, мы говорим, какой красивый кирпичик. Сам по себе, может, он красивый. Но поверьте, он красивее тогда, когда он на месте находится, а не отдельно где-то лежит. Итак, два текста. Для народа Божия остается субботство. Это сложный текст. А второй текст, который, возможно, мы иногда и не понимая, неправильно цитируем. То есть неправильный смысл закладываем. Ибо Слово Божие живо и действенно. А дальше вы знаете. Вот об этом мы сегодня вместе с вами поговорим. Итак, что такое библейское субботство? Тяжелый вопрос. Ну, понятно, если вы празднуете субботу сегодня, то для вас подтверждение, что субботу надо праздновать. А если вы субботу не отмечаете, то как смотреть на этот текст? Вопрос, правда? Хочу сказать сразу, что слово «субботство», которое Павел упоминает здесь, в этой главе, единственный раз встречается в Библии, именно в этом тексте. Причем Павел не ошибся. Он не сказал, что суббота остается, а он сказал, субботство остается. А это означает, покой еще остается. То есть, исполняющие субботу в Божий покой не вошли. Потому что для них еще субботство остается, как состояние покоя. Слово «саббатисмос» – это состояние покоя. Это не празднование дня субботы, а состояние покоя. Потому что еврейское слово «шаббат» – это покой. Но интересно, отмечая день субботний, люди больше склоняются к дню, нежели к состоянию. Правда? Ведь суббота дана евреям для того, чтобы успокоиться. Но будьте внимательны, не преклоняться перед этим днем. Вы же понимаете разницу? Ведь Бог ожидал встретить людей после того, когда они потрудятся 6 дней. Ожидал их встретить в месте, где они будут Богу поклоняться. Они потрудились, причем важно, верующие христиане, да не только верующие, те, кто слышал и будет слышать. Очень важно, к состоянию воскресного дня, я не перепутал, это день покоя для христиан. Правильное состояние воскресного дня, когда мы 6 дней созидательный труд совершаем. Вы понимаете? И дома, и на работе. Когда наш труд 6 дней созидательный, а когда он не созидательный, мы чего-то натворили на работе, на дороге чего-то натворили, с соседями выясняем отношения, с кем-то выясняем отношения. Скажите, о каком покое в воскресенье можно говорить? О каком? Вы же понимаете, ни о каком. Поэтому смотрите, даже вот в этом промысле Господь показывает, этот промысел открывается для нас, чтобы мы, я смею сказать, готовились к воскресному дню. Когда? С понедельника. Чтобы поклонение Богу было в воскресенье, в день покоя, это очень важно, чтобы 6 дней был созидательный труд. И Бог ожидает нас на поклонении в день воскресный. Итак, что такое библейское субботство? Это состояние покоя после созидательного труда. Я хочу, простите, настоять на этом, после созидательного труда. Хоть здесь не написано в Библии, но вы понимаете, поскольку речь идет о Господе, Он успокоился, когда все хорошо сделал. Но так приятно посмотреть на то, что все хорошо сделано, правда? Но как неприятно смотреть на то, что нехорошо сделано, правда? Не всегда, когда я работал на стройке, у меня получалось хорошо сделать. Ну, в Америке шутят, кок все исправит. Ну, это замазка такая специальная. Друзья мои, но ведь если я чего-то наделал, я же понимаю, что я пытаюсь замазать, но замазать свои проблемы, правда? А ведь можно было этого не сделать. И насколько приятно, когда неделя прошла правильно, когда труд ты совершил в Божью славу, так Писание учит. Все, что вы делаете, делайте всегда от души, как для Господа, а не для людей. И вот когда целая неделя прошла, ты понимаешь, что ты все как для Господа делал. Пусть не хорошему человеку, но как для Господа. Как легко отдыхать в день воскресный, правда, друзья? Как легко идти в Дом Божий. Друзья мои, Бог дает нам репетировать небесный покой каждый 7-й день в нашей жизни. Если у нас не получается приходить в этот день покоя действительно радостными, друзья, Божья благодать в том, что сегодня есть возможность изменить ситуацию. Поэтому это сегодня к нам, послание к евреям. По сути, да, прямые получатели – это евреи. Но наберусь смелости сегодня сказать, что послание к евреям – это послание к давно верующим людям. Потому что язычники, они не имели религиозного прошлого, правда? Римляне, коринфяне, галатийцы, а евреи имели. Мы говорим, а я уже 50 лет верующий, а я в четвертом поколении верующий. Это как раз к нам написано, друзья. Поверьте, как раз к нам написано. К давно верующим. Чтобы навести порядок в нашей душе. По нашему отношению к Господу Иисусу. По нашему отношению к Священному Писанию. Чтобы не ошибиться. Я смею сказать, чтобы в правильного Господа мы верили. И в правильное Писание мы верили. Итак, субботство – это состояние покоя после созидательного труда. Писание прямо говорит, что в покой мы входим по вере. Так мы прочитали, друзья? Если я исполняю день субботний, что значит я исполняю? Я не работаю в день субботний. Это по вере? Нет? Я отмечаю день. И Павел прямо говорит, соблюдение дня субботнего – это дело, которое делали люди. Но в Божий покой входит верой. Входит в покой верой. Но еще не вошли. И это очень важное вот различие, чтобы мы это понимали. Даже если мы пришли в день воскресный и просто побыли на собрании, мои друзья, это еще не значит, что мы успокоились в Боге. Это не значит. Мы говорили о том, что правильное состояние, правильная жизнь созидательная, она приводит к состоянию покоя. Поэтому в покой входит вера, и Павел пишет, ибо и нам оно возвещено, как и тем, то есть идет речь уже о новом поколении, уже христиан, евреев-христиан. И нам оно возвещено, как и тем, но тем не принесло пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших. А входим в покой кто? Мы какие, друзья? Какие? Уверовавшие. Итак, в Божий покой входят не по делам, а по вере. Покой в Боге после труда – это не земное успокоение в благополучии. И Павел старается вот это донести евреям. Почему? У нас нет времени очень глубже, намного глубже углубиться, но все-таки хотел бы немного сказать об этом. Евреи, на мой взгляд, вот, исходя из того, что Павел здесь написал, не понимали многие серьезные вещи. Они думали, что если они соблюдают субботу, раз, и Бог им дал покой в обетованной земле, все окей. И вот это желает донести им Павел. Смотрите, что он пишет. Мы обращаемся к стихам, прочитанным. Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, то есть сегодня, сейчас. Обратите внимание. То есть это день, вот когда ты живешь, это к тебе сейчас относится. Дальше. Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, то есть сегодня, сейчас, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших и дальше. Потому что, если бы Иисус Навин доставил, то есть ввел их в покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Вопрос, когда жил Иисус Навин и когда жил Давид? Давайте годы не будем вспоминать, может быть, вы не помните, и не столь важно. Но в одном просто вы сориентируйтесь, кто раньше жил, Иисус Навин или Давид? Иисус Навин. Иисус Навин ввел народ в обетованную землю, разделил ее по коленам, как Бог обещал Аврааму. Но проходит сотни лет, и появляется Давид, Божий человек, который живет в обетованной земле, который обустроил столицу, которая сегодня на три части разделена между тремя религиями, Иерусалим. И этот Давид говорит, будет покой. Ну, послушайте, вы же в обетованной земле находитесь. Все вопросы решены. Друзья мои, вот это желает донести апостол Павел евреям. Это нас сегодня касается. Евреи думали, если мы устроились, нам земля принадлежит, там все хорошо, молоко, мед, значит, все хорошо. Друзья мои, да не обманется кто-то из нас в том, что если ваша жизнь устроена, у вас в доме все хорошо, и машины хорошие, и зарплата хорошая, и здоровье хорошее. Обратите внимание, не обманывайтесь, вы еще не в покое. Вам нужен покой, и мне нужен покой. Так говорит Писание. Давид был Божьим царем. В дни его царство процветало. Этот период, период правления Давида, называют золотым веком для евреев. Период правления Давида и Соломона. И Давид, обратите внимание, будучи успокоенным от всех врагов своих, да, в страну поднял, на высоту поднял, вы представляете? И он говорит, еще нас ждет покой. Вот на эту вещь надо обратить внимание, друзья. Это важно, что покой в Боге – это не успокоение, когда вы много заработали, наконец-то хороший дом построили и так далее. Не обманывайтесь. Если вы испытываете успокоение, когда ваша жизнь налажена, серьезная проблема у нас. Мы неправильно понимаем покой. Итак, покой в Боге – это неземное благополучие. Евреи не получили Божий покой, войдя в обетованную землю. Но для них это был этап только, чтобы войти в тот покой, который им еще обещается. А день субботний – это пример для евреев. И для нас это уже библейский пример. Это аналогия вечного покоя после оконченного труда. Когда евреи, вот для чего дана была суббота евреям? Когда они отдыхают в субботу после созидательных шести дней созидательного труда, они всякий раз должны были внимание свое направлять на вечный покой. Поэтому ранее прозвучала мысль, это репетиция покоя. Это этап для того, чтобы люди достигли покоя. Смотрите, что пишет Павел, стихи 9-10. «Поэтому для народа Божьего еще остается субботство». Почему оно остается? «Ибо», смотри, что дальше написано, «кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Обратите внимание. Здесь одна из серьезных деталей, о каком народе Божьем идет речь. Это вызывает сегодня рассуждение. Это касается евреев только? Касается христиан только? Или кого касается? Мои друзья, для Павла нет различия. Поскольку субботство еще остается в будущем, то состояние покоя нужно и евреям, и христианам. И евреи называются народом Божьим, и христиане называются народом Божьим. Если для евреев в Ветхом Завете суббота была указанием на вечный покой, то для христиан воскресенье тоже является указанием на вечный покой, и тоже в Боге, обратите внимание. Итак, для народа Божьего покой остается почему? Потому что Бог успокоился от трудов своих и ожидает, что и мы, когда совершим созидательный труд, тоже в нем успокоимся. Смотрите, вот очень важная деталь, для народа Божия остается субботство. Во-первых, смотрите, с какого слова начинается 9 стих. Поэтому для народа Божия остается субботство. А почему? Потому что. Вот если взять одну эту фразу, для народа Божия остается субботство. Куда хочешь, туда ее применяй, правда? Но когда мы внимательно смотрим на то, как Бог побудил Павла написать эти слова, и нельзя вот выше написанного рассматривать эту фразу, и нельзя пренебрегать ниже написанным. Итак, это очень важная деталь, что субботство, суббота, вернее, для евреев, это был пример, который указывал им на вечный покой. Евреи же хорошо понимали, что они отдохнут в седьмой день, а потом наступит первый день. И что надо делать? Опять на работу. Опять на работу. Но когда человек входит в состояние, получает Божий покой, После окончания туда, мои друзья, тогда уже после этого понедельника не будет. Это будет вечный покой. А пока репетиция. Если ты не понял, как правильно праздновать субботу, еще раз иди в понедельник на работу. Не понял, в следующий понедельник пойдешь. Извините, немножко иронии, но Бог нас формирует, готовит нас к тому, чтобы мы наконец-то поняли, и вот, приходя к воскресному дню, понимали, что действительно это репетиция, чтобы больше наш взор был к небу направлен, к вечному покою. А субботство самого Христа исполнилось в Его воскресении после совершенного труда. И это серьезная, друзья, серьезная библейская мысль. Почему Христос не воскрес в субботу? Он ее почтил. Обратите внимание. Христос труд совершил, мы в воскресенье будем об этом говорить, о завершенном труде Христа, о первосвященническом служении. Он его завершил. Он на Голгофе умер. Жертва была принесена. Завершен труд Христа? Завершен. А теперь можно отдохнуть. Обратите внимание. В своей смерти Христос почтил ветхозаветнюю субботу, но ввел мир в новое состояние покоя. Это воскресение Иисуса Христа. Христос завершил труд созидающий и вошел в состояние покоя. Вторая мысль, на которую хочется обратить внимание, это Слово Божье приводит нас к библейскому покою. Или к библейскому субботству. Библейская иллюстрация помогает проявлять усердие в достижении покоя. Смотрите, что говорит стих 11. «Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Смотрите, Павел ведет дальше верующих и нас. Но обращает внимание назад. Вот те не вошли в состояние покоя. Почему? За непокорность. И смотрите, употребляется слово «постараемся». Вот этот глагол, ну, трудно перевести в завершенном виде. Но именно эта форма стоит на языке оригинала. «Постараемся», то есть не будем просто стараться, а сделаем так, чтобы достичь. То есть завершенная форма. Нельзя по-русски сказать, простите, я не считаю себя большим специалистом в русском языке, насколько мои знания позволяют, я не могу вот в завершенном виде произнести вот глагол. Постараемся, то есть сделаем все, чтобы достичь. Вот это Павел говорит. Почему? Ребят, у вас же есть хороший пример. У вас есть Ветхий Завет. У вас есть иллюстрация, которая вас должна вдохновить. Итак, друзья мои, очень интересный вывод для нас. Для чего нам Ветхий Завет нужен? Для чего? Для вдохновения. Чтобы не были похожи на этих, даны нам многие-многие негативные примеры. И много позитивных примеров. Итак, Ветхий Завет вдохновляет верующих стремиться вперед. Итак, постараемся войти в покой онный. Смотрите, вот как Павел описывает Божье Слово. Сила библейской информации. Вот наш с вами известный текст, который мы очень хорошо знаем. «Ибо Слово Божье». Давайте не будем торопиться, давайте вместе прочитаем. Опять стих 11. «Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, потому что Божье Слово живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления намерения сердечных». Смотрите, в каком свете представляются эти слова. «Постараемся войти в покой Его». Почему? Потому что Слово Божие, которое было вчера, оно не изменилось и сегодня. Оно действует, вы слышите, друзья? Когда закончится проповедь, мы Библию закроем и положим. Она останется здесь в доме молитвы. Но Слово Божие здесь не останется, это точно. Это информация, которая написана в очередном издании, которое напечатали в типографии. Но Слово Божье останется. И почему? Вот что мне и вам поможет достичь успокоенности, окончательной успокоенности после созидательного труда? Ответ простой. Божье Слово. Смотрите, что мне поможет постараться и достичь покоя? Слово Божье. Обратите внимание на то, что оно из себя представляет. Это общий подпункт силы библейской информации. Коротко, друзья, позвольте сказать несколько слов о каждой детали. Слово Божье имеет в себе жизнь. Написано, Слово Божье живо от слова жизнь. Друзья, это очень серьезно. Лишает себя жизни тот, кто не дружит с Божьим Словом. Оно имеет жизнь? Да, так написано. Друзья мои, Писание говорит, для чего вам умирать? От чего человек умирает? Позвольте сказать, от чего рожденный свыше может умереть, а его не кормят? Это первое состояние, всякий питаемый молоком. Но его же кормить надо. А его не кормили, он умер. Слово несет в себе жизнь. Если к этой жизни причастность мы не будем иметь, друзья мои, какое наше будет состояние? Ну, Павел прямо говорит, Слово Божье, оно живо, оно дает жизнь. Это первая. Вторая деталь. Слово Божье действует. Павел пишет, оно действенно. Слово греческое, корень энергия. Вы понимаете, что такое энергия? Это проявление. Итак, Слово Божье действует. Оно дает силу. Друзья мои, слабенький я духовно. А почему? С силой не дружишь. А Слово Божье силу дает. Дальше одна мысль, я ее до конца не понимаю, я наперед забегаю и говорю об этом, но я должен все-таки об этом сказать. Но оно настолько действует, что наши, простите, там составы коленные, все вот это, все изменять. Я вот этого не понимаю до конца. Ну так написано, значит, я должен в это верить. Итак, оно действует. Дальше. Слово Божье имеет силу поразить противника. Оно острее всякого меча обоюдоострого. Нам сегодня это непонятно, что такое обоюдоострый меч. Непонятно. С мечами сегодня никто не занимается. У нас оружие. Какое оружие? На кнопку нажал, полстороны нет. Мечами сейчас никто не занимается. Они в коллекции где-то, в музее, вы можете их увидеть. Но Писание когда было написано? Когда люди понимали, какой меч, и могли отличить его не на зуб, как мы золото определяем там, если нет способностей, других возможностей, а посмотрели на меч, вот это меч, его стоит взять. Помните меч Голиафа? Как Давид его бережно в материю обернул. Это не железка, которую на металлом можно сдать подороже. Действительно, оно имеет силу поражать противника. Друзья мои, это слово сегодня, вот эта фраза, направленная ко мне, и ты не устоишь перед Писанием, если ты не прав перед Богом. Оно же тебя поразит. Оно поразит тебя, потому что не я проповедующий слово, слышите, друзья? А вот это слово, оно меч обоюдоострый, это не проповедник, может быть, с колким, колючим языком. Мы умеем это делать, колоть, щипать. Но идет речь о Божьем Слове. Оно не уничтожающее. Оно зло не причиняет. Оно врага поражает. Вот тот, кто выступает против Бога, против Слова, это Слово его поражает. Слово Божье проникает во все тайники личности человека. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Интересное выражение, друзья. Проникает до разделения души и духа. Мы не будем заниматься антропологией, изучать человека, где у него там душа от тела отличается, тело от души. Но это сегодня дискуссионный вопрос, если кто-то немножко занимался этой областью. А Писание прямо говорит, Писание знает эту границу. А дойти до нее тяжело. Она на поверхности не лежит. Но вот это слово, оно проникает до того, проводит эту границу между душой и духом. Речь идет здесь о духовном состоянии человека. Но это касается и физического состояния, и физического человека. Вот это выражение составов, Но это не настойка, состав, который мы сделали. Это то, что есть в человеке. Значение этого слова – это части, где кости сходятся вместе. Вот этот состав. Это не сустав, а состав, вот как хрящевое что-то. Вот именно это значение здесь, где вот когда коленка сгибается, да, вот это вот то, что там позволяет им крутиться, да? Вот об этом идет речь. Интересно, я этого до конца не понимаю, как это Слово Божие туда же достигает. Но достигает, друзья мои. И достигает, и здесь же рядом еще стоит, и мозгов, это не о головном мозге идет речь. Идет речь о костном и спинном мозге. Мозгов, не мозга. Для слова мозг, как наше серое вещество, там у кого оно 1,5 кило, у кого меньше, больше, не об этом идет речь. Для этого другое слово употребляется. То есть Слово Божие настолько действует, что оно способно даже вот этот жидкость мозговая, которая помогает вращаться нашему хребту, нашему позвоночнику, спине. Обратите внимание, туда Слово проникает. Это домашнее задание, подумайте, как это может быть. Но Слово Божие действует. Вот так оно действует. Еще последняя деталь, как Павел его описывает, Слово Божье критикует все наши намерения. Мы читаем, оно судит. Помышления, намерения сердечные. Слово «судит» не в значении здесь прямого осуждения, а слово «критика». Это большое, совершенно другое слово. Мои друзья, очень интересный вопрос. То есть, Слово Божье, и причем, смотрите, Павел употребляет здесь глаголы в настоящем времени. То есть, это действует постоянно. Независимо от того, месяц, как ты уверовал, или 60 лет ты верующий. Слово Божие всегда критикует. И у меня возникает один очень серьезный вопрос. Очень серьезный. Ранее в начале проповеди задал вопрос. Мы когда-то в руках держали что-то очень-очень дорогое. Держали, я думаю. Ну, не будем сравнивать, кто дороже вещь держал. Мои друзья, когда я беру в руки Библию, когда-то было в моем сердце вот такое состояние, что я через это прикасаюсь к живому Богу. Было такое? Почему я об этом говорю? Потому что после того, когда мы эту драгоценность берем в руки, нам ее еще надо открыть. Вы понимаете? И понять, что вот это дыхание святого Бога. И почему я это вступление делаю? В этом случае я не понимаю, как люди, ведя вражду с другими, проповедуя ересь, дерзает в руки брать святое слово. Вот этого я не понимаю. Я это называю это кощунство, святотатство над Божьим словом. Что делает Божье слово? У меня есть своя позиция. Ты понимаешь? Вот прочти вот эти слова. Оно критикует тебя. И вот когда ты берешь в руки текст Писания, ощущаешь ли ты, читатель, христианин, эту критику на себе? И это очень важный вопрос. Или ты используешь Писание, чтобы кого-то критиковать? То есть понимаешь, что оно тебя критикует? Это насколько надо иметь закрытый разум, отключить его, чтобы использовать Писание для греха, для разрушения, для ереси, для лжеучения. Бог не поменял это свое слово, друзья мои, и не поменяет. Оно всегда нас будет критиковать. Поэтому правильный подход к Писанию будет следующий. Давайте мы проведем репетицию, когда приедем домой. Возьмите в руки Библию, прежде чем возьмете, просто не надо представлять, фантазировать. Пусть перед вами будет одна мысль. Это Слово Святого Бога, которое живо, действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает туда, куда ты жену даже не пускаешь и даже близкого друга не пускаешь. и оно тебя критикует. А теперь открывай Библию. Друзья, давайте попробуем. Вот дерзнем ли мы после этого формально 2-3 главы прочитать, чтобы за год Библию прочитать? Не дерзнем, поверьте. Дерзнем ли мы оправдать свой недобрый поступок? А Библия сегодня, самые страшные грехи оправдываются, самая страшная ересь оправдывается Библией. При искаженном подходе. Друзья мои, мы несем ответственность за свое состояние. Павел сказал, у вас есть возможность войти в покой, а поможет вам войти в покой Божье Слово. Потому что Божье Слово. Будьте внимательны, так написано, потому что Божье Слово. Оно вот такое. И Павел приводит к тому, что оно нас критикует. Что это значит? Оно постоянно показывает мое и ваше несовершенство. Хочу уточнить. Мне оно показывает мое несовершенство, но не ваше. А вам показывает ваше несовершенство, но не мое. Вы обратите на это внимание. И не надо первоначально так. Я Библию смотрю, чтобы против кого-то настроить, друзья. Обратите внимание. Библия мне лично показывает мое постоянное несовершенство, независимо от того, сколько лет я верующий. Короткая последняя мысль. Слово Божье имеет силу, вот о которой мы только что ранее говорили. Почему? Потому что оно исходит от всепроницающего и всевидящего Бога. Стих 13. И нет творения сокрытого или сокровенного от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Почему Божье Слово, друзья, живо и действенно? Почему? Это очень важная мысль. Божье Слово нельзя отделить от Бога. Да, это Его Слово, но это Его Слово. Он Его сказал. И если это абсолютно совершенный, всезнающий, всепроницающий Бог, то Он говорит так, что это, вот это разуму моему не понять. Если вы понимаете, поделитесь, пожалуйста. Мне не понять. Как можно сказать слово 4, 5, 6 тысяч лет назад, чтобы оно и сегодня было живо и действенно, и не устарело. Вот этого я не понимаю. И вот этого, честно говорю, я этого не понимаю. Но если Господь сказал однажды, а потом Моисей записал, сказал Бог, да будет свет. Когда это произошло? Ну, давайте младокреационизм будем исповедовать. То есть, ну, 6 тысяч лет назад земля была сотворена. 6 тысяч лет назад Господь сказал, и оно сегодня имеет силу. Вот это универсальность, вот это уникальность, вот это непревзойденность. Почему оно такое уникальное? Потому что Бог такой. И Павел подводит нас, подводит черту под всех нас и говорит, Ему дадим отчет. Вот это последняя нота, на которой хочется завершить наше рассуждение. Ему дадим отчет. А перед Ним все открыто. Вся твоя подноготная открыта. Все мотивы, цели, все открыто. А раз Он такой, то и Слово такое. Вот чтобы ты понимал, какой Господь, читай Его Слово. Оно же сжечь тебя будет. Оно никогда тебе покоя не даст в том, в чем ты не прав. И вот таком, перед таким Богом, мы обязательно дадим отчет. Итак, Слово Божье дано нам, чтобы не ошибиться в достижении покоя после созидательного труда по примеру Небесного Отца. Об этом говорит Библия. Как Господь успокоился? Когда все прекрасно создал, вот тогда Он действительно успокоился и, позвольте сказать, наслаждался покоем, потому что все было прекрасно. Как печально нам, когда что-то мы наделаем, потом прячем от других, а внутри ведь мучаемся. Понимаем, что ведь натворили. Пытаемся улыбаться, все хорошо, Бог меня милует, смотрите, и много-много там аргументов начинаем приводить. А внутри ведь червячки точат. А внутри ведь Слово Божье жжет.
И мы понимаем, что это Божье Слово. Это не тот, кто меня обвиняет. Человек, один, другой. Это Божье Слово жжет. Почему оно жжет? Бог критикует нас через Слово. Показывает наше несовершенство и напоминает, дадим Ему отчет. Друзья, слышите, не дали уже, не начинаем давать. Вы слышите, друзья? То есть вот этот момент, когда мы будем отчитываться, он впереди. Но пока еще процесс не начался. Какое благословение, друзья, для нас. Что это слово, оно сегодня жжет нас. Потому что это его слово. И предупреждает нас всевидящему, всезнающему Богу, ты дашь отчет. Поэтому сегодня исправляйся. Ожесточение наших сердец удаляет нас от покоя. А принятие верой приводит к покою. Несколько вопросов. Наши сегодняшние дела созидающие? Себе скажите, другому не надо говорить. Вот то, что вы сегодня делали, хотя бы за один день, это созидающие дела, ваши мысли, слова и дела. Приведут ли мои, даже сегодняшние дела, меня к покою в Боге и с Богом? Приведут ли? Это серьезно. Это серьезно. Я никого из вас в покой не введу. И Папа Римский вас туда не введет. Ваше состояние сердца или приближает вас к этому покою, или удаляет. И не надо никого винить в этом. Ты сам лично своим отношением к живому Богу или приближаешь себя к состоянию этого покоя с этим Богом, или удаляешь. Итак, твои сегодняшние дела, они приведут тебя к состоянию покоя? И маленький вопрос вдобавок. А где гарантии? Себе докажи. Если он все знает и дал проницающее слово, друзья мои, страшный вопрос. Как мы будем оправдываться перед ним? Если он дал вот это все проницающее слово, которое 24 часа в сутки всю нашу жизнь нас критикует, не критиканством занимается, а критикует, указывает на наше несовершенство с одной целью – привести нас к покою. А поэтому нас критиковать надо. Чтобы слово критиковало. Чтобы оно ломало нас. А для этого, друзья, дружите с ним. Любите его. И когда начнет вас критиковать, к соседу эти слова не направляйте. Хорошо, возможность будет просто перед Господом преклониться. Господи, помилуй, помилуй. Благодарю тебя за критику. Благодарю тебя за то, что это слово действительно жжет. Оно проникает до тайников. И оно знает, показывает буквально все. Итак, если Бог всепроницающий, всезнающий, и дал слово точно такое же, по своей природе, потому что другого от Господа не исходит. Как мы собираемся оправдываться перед Ним? Я бы хотел, чтобы с этим вопросом мы сейчас перед Богом преклонились. Это не осуждение, друзья. Это не наше унижение. Это, я смею сказать, вот эта вот библейская критика, которая меня касается. И вас касается. И перед этим живым Богом, перед Его Словом, мы сегодня находимся. Это Слово к нам прозвучало. Ожесточится наше сердце на принятие этого Слова или нет? Это вы будете решать, а не я. Я за себя буду решать. Ожесточимся, удалимся от покоя. Примем верой, приблизимся к покою. Хорошая возможность пред Богом преклониться, помолиться Ему. Аминь.